Пара-папам. Никит, ну как тебе возвращение в мире животных?
Что, Дроздов вернулся?
Нет, мы вернулись в Call of Duty.
Да, это хуже, конечно. Это не в мире животных, это, блядь, практически диалоги о рыбалке.
Ой, давай коротенько, прям в интрушечке. Чё, как у тебя впечатление от...
Ты знаешь, никто еще сосет, это надо еще посмотреть. Ты знаешь, из-за того, что они сделали... Вот мне кажется, им только одно надо было сделать, они это сделали, они обновили movement, так называемый в колде, то есть как ты движешься. И это само по себе настолько свежее ощущение, что я себя начал чувствовать Джоном Виком в какой-то момент просто. Я там такие вещи исполнял. Если вы не следите за, в общем, потрясающими обновлениями серии Call of Duty, то теперь можно не только вот, короче, вот зажать спринт и бежать вперед, а зажать спринт, бежать в бок, скользить в бок, скользить назад, падать как Макс Пейн во все стороны, короче, просто на 360 градусов, и разворачиваться в воздухе, стрелять себе за спину, и это, блядь, просто.
А мне очень понравилось нововведение, я вот не обращал внимания в предыдущих частях, и мне кажется, такого и не было. Это когда ты прицеливаешься и идешь. И там чуть-чуть из-за угла выходишь или еще что-то, у тебя прицел как будто бы тоже немножко шевелится, как будто бы твой оперативник, он там так чуть-чуть из-за угла сам выглядывает, и там кочка какая-то у тебя прицел тоже там немножко, вот. То есть он не статичный у тебя, а тоже двигается, и это, ну, достаточно тоже свеженько и какое-то погружение, типа, отдает. Но пока, на самом деле, непонятно. Единственное, вот со звуками опять, мне кажется, какая-то хуета. Но это, по-моему, на старте у всех Call of Duty что-то не так со звуками. Я имею в виду не по качеству, а по своевременности и исполнению этих звуков. Вот. А так, как будто бы, ну, стало еще более иммерсивно, несмотря на то, что это аркада. Номер один. Это не какой-нибудь там Тарков,
да,
не какой-нибудь там.
Да, мы имеем в виду, что это иммерсивно в плане, что ты как будто герой боевика, и ты как будто прям там движешься. Ты через, ну, типа, через 5 минут ты забываешь, что ты держишь в руках геймпад, ты там, короче, держишь MP5.
Да-да-да. Ну, вот у Call of Duty надо отдать должное за то, что максимально быстро, конечно, у тебя это ощущение появляется, и хочется снова, хочется туда, и, блядь, ну это круто. Я не знаю, ни один, наверное, онлайн-шутер так не затягивает. Конечно, мы с тобой, конечно, еще в Deadlock не играли, но Deadlock пускай поиграют школьники, как говорится. Всем из чатика привет. Что ж, ну, в общем, ребят, открытая бетка колды для тех, кто предзаказал, или для владельцев Game Pass, так как колда будет сразу в Game Pass.
Это разъеб. Мне кажется, просто, это для Microsoft, это просто в этом году они влетают с первой полноценной колдой в подписку, и, ну, и сразу с такой, с крутой.
Да, да. Очень все здорово. Менюшку, кстати, по-моему, сделали поудобнее, чем в предыдущей. Ну, по крайней мере, может быть, не поудобнее, но она, по крайней мере, из всех щелей на тебя не вылезает.
По крайней мере, когда я тебя сегодня приглашал в команду, мне не понадобилось 8, короче, сообществ пролистать, блядь, вот эта хуета. Так что как будто бы поудобнее немножко, да. И самое главное, бенгер в главном меню в лобби с мультиплеером.
Да, дабстепчик просто там с каким-то вокалом женским просто разъебывает. Только так. Чуть попозже она будет доступна для всех, по-моему, в первых числах сентября. Но настоятельно вам рекомендую сэкономить, купить Game Pass. Правда, наверное, с ПК у вас не получится, к сожалению.
Да получится.
Ну или там нужно... так сказать, бубнить немножко в бубен, и тогда, может, и получится. А у тех, у кого Xbox, друзья, поздравляю, если никогда тем более не пробовали, попробуйте, это мощно. Может быть, в этот раз мы все-таки соберем команду из нас и из подписчиков 8 на 8 поиграем, что мы очень давно уже хотим это сделать. 5 на 5, точнее, и ворвемся. Короче, да, колда, как всегда, круто. В этом году колда крутая. Ждем следующую.
Сразу.
Сразу.
В целом все, я в бету наигрался уже, там автомат Калашникова открыл.
Его нахуй, блядь, стресс, блядь. Пиздец, реально сегодня витамины пил, блядь, Филипп Калудиус, и ёбнулся вообще.
И сразу начинается вот самые темные стороны твоей души вылезать, когда ты играешь в колду.
Алфавит пополняется, словарный запас просто дали, блядь, на 50 матерных слов на минуту.
Да-да, причем ты сначала начинаешь там с простых, типа, ой, блядь, ой, блин, какое говно, меня убили. Через минуту тоже, короче, все российские вещи сказал, которые существуют. Причем это не соотносится никак с твоими убеждениями, просто ты, короче, все называешь так, как можешь просто.
И тем ироничнее вот эти попытки, типа, уважайте комьюнити друг друга. Да как этого хуесоса уважать, если он, сука, кемперит, мразь в углу карты, блядь. Долбоёб. Ой, прекрасно забытое чувство. Я даже соскучился. Вот хорошо, что МВ3 пропущена была, потому что она все-таки, мне кажется, была каким-то, ну, таким, на сдачу от МВ2 ее как будто бы сделали. А вот новый Black Ops, конечно, ой, блядь, как только там появятся новые карты, еще эти дорогие сердцу, Нюктаун и все. Ой, ой,
молчаем,
блядь. Короче, да, 24 октября релиз. Microsoft, Фил, всех победил. И главное, чтобы сервера выдержали. Сейчас, кстати, с этим, на удивление, проблем нет. Вот. Но надеюсь, что выстоит. Нам нужны бойцы в наш Call of Duty-вный животный спецназ.
Да, в наш отряд, вот этот, как это там называется, багрянец, вонючий марганец, что-то тут там.
Да, и очень-очень excited компанию, потому что, судя по названиям группировок, это будет та еще хуета, редкостная, прям отборная, блядь, в стиле фильмов там со Стэтхэмом и прочей вот этой хуйней. И, ой,
с этим, знаешь, с кем? Не со Стэтхэмом, а этот, как он...
Забыл, блядь, я его. Батлер,
падение, да, Олимпа, да. вот что-то такое, да, там, да. Президент с двумя калашами реально, будет прыгать.
Реально, да, сюжетка колды, это реально фильм с Батлером, да, 100% вообще. Ой, ладно, все, из душу излили, все играйте, радуйтесь жизни, а мы начинаем, пожалуйста. Всем привет, дорогие друзья! В эфире 139-й выпуск подкаста «Ход котами». К сожалению, опять в усеченном составе. Максим нам написал, что он не может смириться с тем, что ему нужно работать вместо того, чтобы играть в видеоигры, и поэтому у него сейчас не самое веселое время. Ждем возвращения, когда он будет свободен, порхать как птичка и рассказывать нам всякие прикольные штуки. К сожалению, нам с Никитой придется вдвоем отрабатывать. Никита, собственно говоря, уже здесь.
Да, привет.
И я тоже, Стас меня зовут, здесь отрабатываем. Ну что, Никит, я хотел спросить тебя вообще, как дела?
Ты знаешь, в целом ничего, я купил, я, блядь, в жизни просто не подозревал, что такое есть, а так же ведь просто, бутылка, вот такая 0,5 бутылка яичных желтков, больше никакой вот этой ебли, знаешь, вот это вот.
Ты начал, да, подкаст начинать, потому что ты купил бутылку, блядь.
Да, ну на, блядь. 33 года каждому, ты чё, блядь, какие видеоигры? Знаешь, вот больше никакой вот этой ебли, типа, разбил яичко, блядь, вот это вот переливаешь, блядь, чтоб белок утёк. Ну, чтоб в рамёнчик добавить. Открыл бутылочку, так, налил чуть-чуть, и всё, и отлично.
Но там он взбитый, типа, уже?
Нет, он просто обычный желток. Просто их там, типа, в одной бутылке 36 или что-то такое там цифры. Я тебе говорю, в паре продается, я тебе прям настоятельно рекомендую, кайф.
А какой срок годности? Яйца же открытые, быстро портятся, нет?
Ну, там типа открытая бутылка, там в холодильнике хранится 5 суток, но, блин, я тебя уверяю, короче, знаешь, туда полил, сюда полил, это здесь пожарил, нормально, за недельку.
Зашел домой всех яйцами поливать начал. Это хочется сделать с аудитории Твиттера с геймерами, с журналистами, со всеми теми, кто высказывает свое жалкое мнение про видеоигру «Звездные войны Outlaws», посмотрев три стрима каких-то имбецилов, не играв в игру. Это, кстати, на самом деле, вот я хотел чуть-чуть этого коснуться. Наверное, раньше, может быть, я не обращал на это такого сильного внимания, но вот с новой игрой от Ubisoft это какой-то прям в абсолют какой-то произошло. Все негативные отзывы, которые я читаю про игру, реально начинаются с того, что я посмотрел несколько стримов за ужином.
Угу.
И понял, и понеслось. И, блядь, я увидел вот даже в чате у нас, в нашем уютном уголке ненависти, вот, даже вот эти вот тейки, что я увидел три скриншота и понял, что игра говно. Блядь, если честно, ребят, ну, может, вы тогда будете смотреть, как кто-то хавает и говорить, что вы поели, там, не знаю, может, за вас там стример жопу подотрет, блядь, или еще что-то за вас он сделает. Может, жизнь он за вас вашу проживет. Что вообще за идиотское вот это вот отношение, идиотская вообще схема, мнение свое, блядь, как играется. Как, блядь, видеоигра — это в первую очередь то, как ты себя ощущаешь, когда ты сам сидишь.
Безусловно.
С геймпадом, и вот ты туда погружаешься без всяких комментариев какого-то аутистичного стримера, который там, блядь, что-то шутит, какую-то хуйню. Без всяких комментариев в чате Твича или где там еще. Без всяких мнений сторонних, когда ты вот полностью взял и погрузился. И только тогда ты, падла, имеешь право высказывать свое жалкое, никому не нужное мнение.
Во-первых, ты прав.
Да.
Во-первых. А, во-вторых, мы сами с тобой стримили, блядь, 1 500 000 раз, и мы, я думаю, прекрасно знаем, что стримить для, ну, хоть для какой аудитории, там, блядь, от одного человека, там, до десятков...
Это обычная наша цифра, да.
Да-да-да. Ну, раньше-то было, ой.
Ой, золотое время.
Стримить для какой-то аудитории, что-то им рассказывать, это совершенно не то же самое, что играть для себя. Это абсолютно разные ощущения, это абсолютно разная степень погружения, и ты просто... Ну, ты просто не можешь делать какие-то вещи. Ты не почитаешь спокойно текст в игре. Mm-hmm. Ну, потому что, блядь, что это будет нахуй за стрим, когда ты просто молча такой сидишь, читаешь, блядь, молча, причем, знаешь, не... когда ты начинаешь еще на разные голоса читать вслух текст игровой, это тоже полная хуйня. Ты, ну, у тебя проносится мимо мозга. Вот. А второе, самое смешное, что вот эти самые мнения, где, типа, я прочитал в Твиттере у чувака, который посмотрел стрим, и он все понял, и я все понял, оно же разлетается просто как чума, ёбаная.
Да, вот это еще штука. Один неудачный скриншот, который растаскивают по всем с поинтом в том, что вся игра такая. Ну, не знаю, короче, я как скажу, я Ubisoft... Срать ебал. Вот честно вам, откровенно говоря. Вот честное, неподкупное мнение только в подкасте «Ход котами». Потому что ни одна зараза не несет нам денег. Я, может быть, бы и напиздел вам с три короба. Да только мне за это никто не платит. Так вот. Не люблю я. Несмотря на то, что периодически они очень хорошо умеют в картинку. Там, допустим, Вальгала. Ну, безумно красивая игра. Не могу я эти ассасины, не могу, они скучные до просто смерти. Watch Dogs эти, унылейшие просто, блядь, киберпанк там в реальности, взломы, санина, GTA, блядь, в которую нахуярили еще кучу лишнего. Но вот не нравятся мне игры Ubisoft, но я их как бы прям посерьезки сильно никогда не хейтил, но просто не мое. Ну вот, «Звездные войны», при том, что я вообще не фанат «Звездных войн», там вот Никита, Макс, они прям любят эту вселенную, они смотрят, я вот остановился на каком-то там Оби-Ване, и дальше я, по-моему, вообще ничего не смотрел, и забил хуй, и мне вообще срать, какие там эти клоны, республики, Палпатины. Я знаю, что есть Дарт Вейдер, я знаю, что есть Оби-Ван Кеноби, и я знаю, что есть Джаджа Бинкс, блядь, и еще какой-нибудь там хуй. Гэндальф, да, Фродо, это вот те вот эти самые там, куда-то они несут палочку какую-то волшебную, блядь. Да, 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 ну, да, вот да. Это все. Вот. Но У меня «Звездные войны» вызвали стойкое ощущение и какое-то возвращение к жанру приключения типа там Лара Крофт, в меньшей степени, в большей степени Uncharted. Я не боюсь этого слова сравнить Uncharted 4 и The Way Outlaws, и сейчас не надо сразу пускать слюну на клавиатуру, я говорю не про технические возможности, хотя я недавно переиграл Uncharted 4, она чуть-чуть уже постепенно, потихонечку состаривается. Она все еще бесподобно красиво выглядит, но она уже не настолько красиво выглядит, как вы запомнили. Наверное, такой игрой только сейчас остается RDR 2. Вот ее пока никто не превзошел, я имею в виду в open world жанрах. Но «Звездные войны» в плане подачи какой-то, в плане духа авантюризма, приключения, вот этого вот вроде бы хорошего, но на самом деле по факту плохого персонажа, главного героя, мне очень сильно напомнил Uncharted, потому что ты играешь за воровку, которая там хочет лучшей жизни, что-то украсть, ищет какие-то сокровища, она авантюристка, на нее все нападают, она отстреливает волны врагов, она прыгает по крышам, у нее есть очень милый помощник. В Uncharted, правда, нет такого, но там есть старый дед. Там у тебя старый дед, милый помощник. Да-да, или лысый брат, да. Вот. И это все очень классно так скомпоновано, что как будто бы ты смотришь не самый плохой фильм по уютной вселенной. Вот. Возможно, там, да, есть проблемы какие-то визуальные. Возможно, на старте у кого-то там были баги. Я вот, ну, может, один какой-то некритичный поймал. Там есть, конечно же, ворох проблем, потому что все-таки, ну, Ubisoft — это не Rockstar, который там 30 лет с, блядь, миллиметровой линеечкой вымеряет качество текстур, нахуй. Да, факт. Это просто хорошая видеоигра, в которой есть много того, что можно полюбить, в которой должна, по идее, нравиться фанатам вселенной «Звездных войн», или вы уже настолько в своем хейте, блядь, запутались, что просто не знаете, что ненавидеть, все новое, блядь. Я вот про вот этого я точно не понимаю, особенно тейки вот эти. Я фанат «Звездных войн», но, блядь.
Но ненавижу их с 2005 года, блядь.
Да-да-да, блядь. Короче, ну, я поиграл не настолько много, чтобы прям какое-то полноценное мнение там говорить. Ну, я не знаю, я еще не вылетел даже, блядь. Точнее, ну вот, на вторую планету она там, где у нее корабль ломается, приземляется. Я до сих пор там тусуюсь, смотрю, делаю скриншотики в фоторежиме. Планеты очень красивые, блядь. Ну, ну просто вот ходишь, радуешься жизни. Какая-то фауна там, какая-то еще, блядь, Никс этот парк. Одно из самых крутых вообще умений Диснея и «Звездных войн» до Диснея — это создавать охуевших маскотов. Что в «Пиксаре», что в «Звездных войнах», ну, во всех штуках Дисней, во всех фильмах, в любых, блядь, есть всегда у главного героя какой-то очень милый помощник. Если его нет, то фильм выходит хуйней. Если он есть, то за что-то можно цепляться. И всегда ты с этого угораешь. Здесь такая же схема. Классическая. Игра ничего нового тебе не преподносит в плане там игрового опыта. Но просто то, как она делает все со старыми вещами, если ты фанат космоса «Звездных войн», то ты этим наслаждаешься и приятно проводишь время. Вот этот Никс, который там полусобака, полухуй, кто непонятно, милое существо, абсолютно точно ей нужно продавать игрушки, блядь, мягкие. Это просто пиздец. Я очень хочу купить себе мягкие игрушки.
Я уже вижу этот ценник, на котором написано «полусобака, полухуй». 500 рублей.
Да-да-да-да-да. В переходе, блядь, где-нибудь на Савеловской, блядь. Вот. Добавляет небольшого юморка в игру. Да и в целом, ну, типа, у игры очень нужный вот в наше время, мне кажется, вот в наш безумный вот этот ебанутый век, в котором нам не повезло, к сожалению, сейчас быть, где там слева 25 убийств, справа 45, блядь, воров, там новости открываешь, хочется просто, блядь, об стол ебалом бить. Вот настолько уютная игра, мне кажется, вот сейчас она идеально подходит под неспешные там будни, выходные, вечера, и просто сидеть, она не ебет тебе мозг никак вообще. Ну, просто хорошее, крепкое, классное приключение авантюристки задорной, молодой, блядь, с ее плюшевым помощником. Я человек, который не любит Ubisoft, но тут я вот не могу к этой игре придраться никак. Я абсолютно точно не понимаю хейта, меня немножко это вот раздражает, эта схема, то, что там 7-7 на метакритике, все, ебать, скипаем, хуйня, говно, блядь, стример посмотрел, блядь, стример позвонил моей маме и сказал, чтобы она мне не давала денег на эту игру, блядь. Ну, иди нахуй тогда, не знаю, завали ебало, может быть, свое, блядь. Как тебе такая новинка от Ubisoft? Короче, все, я сейчас меня понесет уже.
Ну, это хорошо, новинка от Ubisoft. Звали ебало за $70. Правда, на самом деле, самый главный миф, который сейчас педалируется во всех соцсетях, что эта игра — это типичный Ubisoft. Это вообще не он, что самое смешное.
Не похоже, да.
И рецензенты, стримеры, разглядыватели профессиональные скриншотов, которые это там увидели, им надо сходить к окулисту, потому что, во-первых, она не такая большая, на самом деле. Это раз. Там, ну, когда тебя выпускают после пролога, по факту у тебя 4 планеты, из которых только 3 это такой небольшой компактный open world. Один это вообще типа город один только на планете. Она компактная, она в ней нет, в ней структура вообще открытого мира устроена не по Assassin's Creed-овски, да, где ты такой вышел в поле, такой, знаешь, первая эмоция любого игрока, который открывает новый Far Cry или новый Assassin's Creed, он отдаляет максимально камеру на карте и такой, блять, тут сейчас все дрочить. А здесь вообще структура устроена скорее по RPG-шному. То есть у тебя есть хабы, да, города с квестами, со всеми делами. И какие-то точки, куда тебе нужно просто доехать и там что-то сделать. Ты по пути не отвлекаешься на 800 просто каких-то побочных занятий. Собери 8 трав, блядь, 9 шкур, ничего такого нет. Плюс вот привычная, да, история последних, не знаю, лет 5 для Ubisoft, вот эта вот псевдоролевая прокачка с накоплением опыта, получением уровней, здесь ее тоже нет. Здесь, что самое смешное, как я, в общем, мы обсуждали тут с ребятами в чате, это похоже на то, что разработчики из Massive внимательно поиграли в Готику и максимально упростили ее систему для, ну, типа, для масс-маркета. Потому что здесь тоже ты должен найти сначала учителя, чтобы чему-то научиться, и выполнить для него какие-то задачи, чтобы, ну, чтобы он тебе открыл какое-то нужное умение. Это все сделано проще. Это не такая драчба, как в Готике, где ты, типа, первые 20 часов заслужи уважение третьего помощника дворника, да, чтобы он тебе хоть как-то помог выжить. Нет, здесь просто...
Иди, разбуди спящего.
Да, здесь не надо просто, ну, типа, каждый раз к этому учителю ходить, да, у тебя все через меню открывается. Но при этом все так мило, прикольно сделано, типа, чтобы открыть новые умения вот этого Никса, типа, там, 5 раз с помощью него украдите кошелек и 1 раз заставьте Никса ревновать. Вот прям вот буквально так и написано. Не поясняется, что имеется в виду. И ты находишь в открытом мире какое-нибудь любое другое животное, гладишь его, и Никс на тебя такой смотрит. Че ты, блядь? И у тебя галочкой помечается «выполнено». Ну, то есть прикольно, забавно, здорово. А что касается в целом вообще ощущения от игры, это, конечно, ну, то, чего, наверное, многие ждали. Вот именно из фанатов вот этого всего. Приключения Хана Соло, это вот они и есть. Вот как они должны быть в формате видеоигры. То есть скаундрел, так называемый, контрабандист, мошенник, проныра. На это сделано все, не только геймплейно, да, то есть там акцент на стелс, например. То есть ты на самом деле с волнами врагов там имеешь дело не так часто. Чаще ты куда-то должен пробраться, что-то тихо-тихонечко спиздить. Плюс система репутации. Опять же, она тебе работает и на атмосферу, значит, приключения контрабандиста, который, значит, лавирует между всеми преступными картелями мира. И, опять же, это тоже ролевая система, как в Готике, потому что у тебя тоже там есть разные лагеря, которые по-разному к тебе относятся, запоминают твои действия. Здесь тоже это все сделано проще. Это сделано, чтобы ты не заморачивался. То есть, если там у тебя плохая репутация у какого-то лагеря, ну, выполни там 2 сайда за них, они тебя простят за все. Но это все вот вместе. Вот, по-моему, Антон Логвинов, вот как бы вы к нему ни относились, все написал на канале, что отдельные все части Star Wars Outlaws, к ней каждому можно доебаться. Потому что она такая сборная солянка из всего, что можно там было придумать. Но все вместе это работает отлично. И, ну, типа, покажите мне вторую такую игру, в которой есть, значит, ролевая система, как в Готике, блядь, миссии, как в Deus Ex, да, то есть с разными путями прохождения, там, с разными вот этими вентиляциями.
Ну, в таком, в Deus Ex на очень легком уровне сложности, ладно.
А там все на минимальном уровне сложности. Ну, Готика, да. Готика на минимальном уровне сложности, Deus Ex на минимальном уровне сложности. Полеты в космосе, опять же, это, блядь, не Elite Dangerous, и не что вы там любите, там не флайт-симуляторы. А тоже все просто, аркадно. Но все вместе, это ты прям получаешь вот этот экспириенс бандита. Значит, прилетаешь в какую-нибудь очередную планету, и у тебя там... А Ubisoft умеет делать окружение, особенно Massive умеет. И там прям город, ты прям чувствуешь, как воняет вот этот стритфуд, который там жрут какие-то инопланетяне в подворотне. И это очень круто и очень атмосферно. И разнообразно, потому что планеты тоже все разные, да, там есть ледяная планета, есть с джунглями планета, есть Татуин, который вот как бы не заебал всех Татуин, потому что он, блядь, в каждых вторых «Звездных войнах», если не в каждых первых. Все равно здорово именно не посетить его, как в порядке какой-нибудь миссии, а самому там поездить по этим пустыням, там заглянуть к Джабе Хату, там в эту впасть, вот эту Сарлака и что угодно, посмотреть на закаты, потому что же, опять же, смена дня и ночи, и только в этот раз погода на каждой планете, она же разная, да, то есть если там на планете джунглей ты попадаешь под какой-нибудь тропический ливень, а самая первая планета, на которой вот у тебя разбивается, там же прикол в том, что там мощные ветра, и там постоянно эти деревья пригнуты к земле, травка колышется, и плюс эта планета, она не планета, она луна. И когда облака в реальном времени у тебя разлетаются, и ты видишь огромную просто планету на ней, ты такой, блять, ну красиво. Как же красиво. Вот. Конечно, там есть, ну, доебаться можно очень много до чего. Мне, например, кажется, что Ubisoft несколько переоценивает мое желание паркурить в этой игре. Там, блядь, ну, типа, это... Там во многом они пытались сделать, как в «Джедаях», вот, в последних двух, но нет, там, ну, видно, что это, знаешь, что это не прыжок физического объекта в игре, а это имитация. Типа, ты вот нажимаешь «А», чтобы перепрыгнуть на соседнюю балку, и героиню так плавно телепортирует к ней. Или там есть... Очень меня дрочит один момент... Вот он мелкий, блядь, и думаешь, ну какая хуйня. А периодически, когда вот я залезаю на вот эти стены, по которым можно карабкаться, прежде чем главная героиня начинает карабкаться, она на секунду замирает, и ничего нельзя сделать. На секунду. Думаешь, какая хуйня. Блядь, как меня это дрочит, сука, потому что это секунда.
Но... происходит это там часто. Это, может быть, поправят, не знаю, с патчем с каким-нибудь.
Да,
мы играем в очень раннюю версию.
Да, это правда.
Мы, ну, играем уже релизнулось, конечно. 30 августа, да, релиз, получается,
состоялся? Да. Но все равно, вот мы вот играли там вторник, среда, четверг, это все была очень ранняя версия, только-только вот выкатили патч первого дня, что, кстати, повезло за собой еще один скандал, потому что игрокам с PlayStation 5 придется начать заново.
Ну, это хуевенько, это, блядь, конечно,
это...
Ну, я бы тоже расстроился.
Это пиздец, ну, типа, так нельзя делать, вы продаете чувакам ранний доступ за деньги, и как бы говорите, ну, и начнешь заново, потерпишь, блядь. Ну, что тут сказать, это плохо, конечно. Но в целом, блин, это очень именно интересная игра, как ни странно, мне интересно именно вот, ну, что я люблю в играх Ubisoft последних лет. Я люблю пройти пролог, посмотреть, какой мир красивый. И хуй забить, если честно, потому что будет дальше то же самое умножить на 1000. А здесь ты, я еще выбрал себе такой, знаешь, путь, я не пылесошу там одну планету, чтобы перейти к следующей, а я вот как ветерок дунет, как флоу меня поведет, так я и делаю, значит, попадется мне игра в собак, играю в собак, попадается сайт.
Бля, классная какая игра.
Блять, игра просто отличная, они там...
Пиздец.
Это тоже, это очень... Древняя история, что типа в «Звездных войнах» есть такая азартная игра собак. Она там упоминается еще чуть ли не, по-моему, не в первом, там в четвертом эпизоде. Ее периодически пытались как-то сделать в видеоигровом формате. Она была в Knights of the Old Republic, абсолютно какая-то мудацкая. Я даже устал в ней разбираться и не стал играть. Здесь это вот похоже на покер. В RDR 2, за которым ты, блядь, можешь провести просто несколько часов за одним-одним.
Только вот по механике в другую сторону немножко. И прикольно, что можно читерить, ну, жульничать. Вот да, это клево.
Да, причем тоже открывая постепенно жульнические приемы. Mm-hmm. Сначала ты можешь только этого Никса, чтобы он в карты чужие подглядывал. А потом у тебя появится там, например, мухлёж с этими с костями, которые ты бросаешь. Ну, короче, очень много всяких прикольных вещей. Вот. И я вот играю, и там постоянно какие-то, блядь, я смотрю, нехарактерные для Юбисофта, необязательные внимание к деталям. Например, там есть такая штука, что периодически ты можешь найти для Никса, для своего помощника, какую-то вкусную пищу, которая улучшает его как-то характеристики. И это сделано не в формате «ты нашел и добавил», короче, в инвентаре ее применил, а это каждый раз сцена, целая катсцена, блять, на несколько минут с этими, с квик-тайм-ивентами. И она круто очень поставлена, что, знаешь, там тебе на этой, на ледяной планете, не на ледяной, а на первой тебе планете приносят такое блюдо, там в центре такая красная кукуруза на гриле, а по краям какая-то пюрешка или что-то типа. И сначала они, короче, пюрешку эту едят, потом эту кукурузу надо, чтобы она лопнула. И ты, типа, там, нажмите на стик, и главный герой начинает на кукурузу дуть, она лопается, Никс ловит ее ртом в воздухе, а потом сам пытается тебе помочь, сам пытается подуть, но у него не получается, потому что он маленький, милый такой, и он такой... Такая, ну ладно, все смеются. И ты думаешь, блядь, вы, ну, типа, на это потратили время, на каждую из этих катсцен. Это нужно анимации делать. Ну, очень круто. Очень круто, не характерно для Ubisoft. И очень обидно, что на самом деле можно понять даже профессиональных разглядывателей скриншотов, потому что Ubisoft в этом плане подложил себе свинью, потому что, блядь, ну, у них выходили реально вот что Far Cry, что Assassin, их перепутать между собой очень легко. Они все построены по одному принципу, там одни и те же проблемы каждый раз, один и тот же хуёвый сценарий каждый раз. Вот. И тут у них получается нормальная игра, а получается, как в байке про мальчик, который кричал волки. Мальчик кричал: у нас хорошая игра каждый раз, и когда она на самом деле вышла, никто не поверил. Вот.
Я представил, как Евгимо такой выходит: волки, волки. Ему никто не верит, потому что он старший, блядь.
А как там, я не знаю, Ле Вульф здесь по-французски?
Ле Вульф.
Вот. А, про сценарий еще хочу сказать. Блять, понадобилась, видимо, лицензия «Звездных войн», чтобы Ubisoft это сделали укол адреналина полудохлому сценаристу, который у них там, не приходя в сознание...
С первого, блять. Да. Сократ, Амон Ра, Вашингтон. И спит там в коматозе, блять. Да. Чё приснится, то и про той ассасин новый.
Да-да-да, и там, ну, типа, в Far Cry каком-нибудь ты запускаешь, и ты примерно через минут 5 ты вообще перестаешь слушать NPC, потому что это такая каша, блядь, ну, типа...
Far Cry, блядь, о, я главный герой, о, а я диктатор, давай хуяриться, блядь, вот тебе все 6 Far Cry, блядь.
Да, ну, самое плохое, что они еще очень многословные, они постоянно что-то пиздят, но это все совершенно...
Ну, надо же со смыслом 15-минутный монолог злодея послушать, как же без этого.
Ну вот. А здесь, наконец-то, блядь, персонажи говорят как люди и шутят удачно. И там, например, я так понимаю, это, скорее всего, еще не дошел, появляется помощник у главной героини, такой дроид в пальто. Такой, знаешь, типа дроид-убийца в пальто, который его сначала к главной героине, ну, как няньку, чтобы она, в общем, выполнила свои некие обязательства, подсаживают, но он постепенно к ней проникается, и он там постепенно как-то начинает заботиться. Она его на этом ловит, а он такой: да не-не-не, тебе показалось, бе-бе-бе, такой, я злой. Ну, и это все действительно мило, здорово и работает, потому что, да, это «Звездные войны», это так и должно быть. Все должно быть мило, а не как в некоторых современных сериалах. Так что, да. Да-да, ты решил все-таки назвать его.
Да. А, его же вычеркнули из истории, точно, блядь, наш подкаст, да. Только не удаляйте, Дисней, пожалуйста, блядь, я приношу вам свои извинения. В общем, друзья, для тех, у кого еще там остались, может быть, какие-то последние только сомнения после наших спичей, не обязательно, это важно добавить, не обязательно покупать себе полную игру за full прайс, там, $900,000 от Ubisoft, 4AAA Studio и так далее. Можно купить себе подписку Ubisoft Connect на месяц, типа она там стоит не очень дорого, и я думаю, месяца вам хватит, чтобы пройти ее, если вы поставили себе такую цель. Если вы не будете, как я, вместо «Звездных войн» играть в «Ванна 1800», то, я думаю, вы все успеете. «Ванна 1800», ебать, я проиграл. Нормальное дерьмо. Нормальное дерьмо. Именно так я могу сказать о режиссере Йоргосе Лантимусе.
А то так, ну давай. Давай.
Да, несмотря на то, что я до сих пор шокирован немножко его предыдущим фильмом «Бедный несчастный», и виды доброты у меня вызывали смешанные чувства при просмотре трейлеров, потому что там те же самые актеры, что и в «Бедных несчастных», особенно Эмма Стоун, которая как будто бы в заложниках у Йоргана Лантимуса, блядь, очень талантливая актриса, которой просто не повезло подружиться с этим шизом, блядь, пиздец, соболезную ей, выбирайся, пожалуйста, Эмма. Здесь ситуация немножко другая, «Виды доброты», у которого, кстати, рейтинги намного ниже, чем у «Бедных несчастных», это так к слову, был написан опять в соавторстве с прекрасным сценаристом Эвтимисом Филиппу. Это давний друг Йоргоса Лантимуса, который не работал над фильмом «Бедные и несчастные», но который работал над теми фильмами, которые мне нравятся. Это «Лобстер», «Убийство священного оленя», «Пятое и десятое», вот эти все, вот это все, из-за чего Лантимус стал знаменитым. Приглянулся большому Голливуду.
Я хочу, чтобы какой-нибудь режиссер снял фильм «Пятое и десятое».
Да, бля, ну это может быть следующий фильм Лантимус, он в принципе может. И «Виды доброты» — это как будто бы он отдыхает от голливудской вот этой вседозволенности, карт-бланша вот этого, и возвращается немножко к своим истокам, в свой уютный шизовый мир, но все-таки вот эта голливудская мания величия все-таки немножко просачивается в новую картину. Но я посмотрел ее не с таким отвращением, как «Бедные несчастные». Она мне даже понравилась. Что это вообще такое? Это «Альманах», который состоит из трех отдельных историй, но в которой играют одни и те же актеры. Сразу хочется сказать, что Джесси Племонс, мне кажется, это его здесь вообще феерия, его карьера. Он показался в трех разных ролях, показал себя классно. Я думаю, что было бы интересно после этого «Альманаха» увидеть Джесси Племонса в каком-нибудь новомодном пост-хорроре. Мне кажется, что он вот туда подойдет. Вообще, «Виды доброты» — это вот такие качели от дико ироничной комедии в стиле «Лобстера», вот это абсурдный, до действительно жуткого достаточно пост-хоррора. И вот Лантимус в этом «Альманахе» балансирует между этими двумя состояниями, и то тебе прям достаточно некомфортно и жутковато, то ты сидишь такой, блядь, кек-чебурек. «Альманахи» еще идут так, что от самого безобидного, скажем так, до наиболее абсурдного, в котором вообще полный пиздец происходит. И это тебя тоже немножечко как бы погружает все глубже и глубже в бездну какого-то идиотизма, абсурдизма и атлетизма, и ты, ну, как бы проникаешься к новым фильмам. Что вообще за альманахи? И почему они все называются РМФ, я не знаю, блядь. Так, вот так Лантимус решил. Начнем вот с этого, блядь. Первая история называется «Смерть РМФ», блядь. Сука, конченый. Она про офисного планктона. Его играет Джесси Племонс. И здесь он находится в не самых классных условиях, потому что как он живет, ему говорит его начальник. Понятно, что это ирония над абьюзивными отношениями на работе, но здесь это в абсолют возведено. То есть начальник типа Племонсу пишет, начальник играет Дефо, естественно, Племонсу просто передает записки, что он будет делать завтра. Типа в 20:05 ты сядешь кушать ужин, блять. Там, в 21:30 ты там займешься сексом с женой. А потом Джесси Племонс приходит и каждое утро перед ним отчитывается. А Дефо говорит: да, я не сомневался в тебе, я знал, что ты меня не подведешь. И в тот момент, когда Племонс пытается вырваться из этого круговорота рутины адовой, все сразу катится в жопу. И вот дальше что происходит, я вам не расскажу. Вторая история тоже достаточно забавная. Она про полицейского, которого тоже играет Племонс. И у него исчезает жена, которая следовательница там где-то в роли Эммы Стоун. И в какой-то момент она возвращается домой. Но Племонс понимает, что это не его жена. То есть она выглядит как жена, говорит как жена, но он всем пытается доказать, что нет, это не она. И ты не понимаешь вот в этой части, в этой истории, ты не понимаешь, это герой Племонса нахуй сходит с ума из-за чего-то. Или действительно с женой что-то не так. И вроде бы как бы ты до конца так это не понимаешь, но в конце происходит такой более уже метафорический, какой-то мистический элемент, что-то типа Ламберджека там и так далее. И вот. А третий, это вообще наиболее абсурдная история про то, как героиня Эммы Стоун и Племонса состоят в каком-то лютом культе, где все ебутся. Опять, кстати, вот что мне не понравилось, Лантимус опять в этом фильме показывает секс, как и в «Бедных несчастных», делает это мерзко, грязно, отвратительно, как в «Бедных несчастных», и непонятно нахуя, потому что вот если в «Бедных несчастных» как бы это, ну, что-то показывало, там, извращенство людей и так далее, то здесь вот убери вообще вот полностью секс из этой истории, не поменяется нихуя. Ищут, короче, они состоят в культе и ищут настоящего какого-то провидца-целителя. И у них есть набор характеристик из пророчества, что она там должна быть близнецом, что ее близняшка должна быть мертва, что там еще 5-10, там рост такой, вес такой. Они ездят по стране и ищут, короче, вот близнецов, которые якобы могут быть каким-то там священным человеком и так далее. И тоже все заканчивается плохо, и тоже полный абсурд и так далее. И вот весь этот альманах, он прям очень прям тяжелый, печальный, прям ужасный, никакой доброты там нет, виды доброты, это, скорее всего, ироничное название, потому что от доброты в этом фильме нет абсолютно нихуя, везде пороки человечества, везде плохо, печально, грустно, тяжело, но, тем не менее, это хорошо, потому что это Лантимус ранних времен. Я надеюсь, что Лантимус останется таким, как в этом фильме, а не той хуетой, которой он был в «Бедных несчастных». Еще раз повторяюсь.
И чтобы у него наконец-то удачный секс в его жизни случился, чтобы он перестал, короче, глупостями заниматься.
И вот иронично, что этот фильм понравился мне сильно больше, и он по мне намного тоньше, и у него намного больше интересных мыслей и смыслов, чем «Бедных несчастных». Но рейтинги и критики, ну, не так, чтобы очень его хвалят. Думайте, думайте, кто здесь стадо, а кто нет. Вот так вот я вам скажу. Советую тем, кто любил раннего Лантимуса, не советую обычным людям. Вот так я подытожу. Потому что смотреть тяжко.
Как представитель обычных людей, я посмотрел анимационный сериал под названием «Это Терминатор Арнольда
Терминатора». В японском именно так называется?
Да, да, да. В переводе на человеческий он называется «Терминатор Зеро». Это анимационный сериал «Угадайте, по какой вселенной», который получил 95% на Rotten Tomatoes, всеобщее одобрение, наконец-то свежий, значит, взгляд на та-та-та. Разработкой его занималась компания Production IG, которая делала Ghost in the Shell, первый, на секундочку. И выпустился этот сериальчик на Netflix, поэтому, как бы, да, это совместная американо-японская продукция. Я, значит, посмотрел, что я могу сказать. С одной стороны, да, безусловно, это лучше всего, что выходило за последнее время, но это, давайте честно, это не очень сложно, учитывая, каким нещадным говном были последние фильмы. Просто послушайте, пожалуйста, наш спешл на Бусти или в свеженьком «Ход котами пас» в Телеграме.
Вау!
Йоу, секретный чат, секретный канал за звезды платные в Телеграме, за которые вы получите все те же самые потрясающие спешлы. Да, вот мы смотрели всех «Терминаторов», и последний это было абсолютно невозможно. Значит, сериал повествует о чем? 97-й год, Япония, 29 августа. Несколько часов до судного дня, вот каноничного, который из первых фильмов. Есть некий такой возрастной мужчина седой с тремя детьми. Значит, мама у них умерла там в автомобильной аварии, все печально. Значит, мужчина уходит на работу, говорит детям: вот я, короче, вас с няней не оставляю, там никуда не уходите, я обязательно с вами схожу в парк, но у меня есть пиздец важная работа. Его пиздец важная работа состоит в том, что он каким-то образом знает о том, что вот-вот случится судный день, что Скайнет осознает себя, что запустятся ядерные боеголовки. И он, как потрясающий ученый, не придумывает ничего лучше, кроме как создать еще один искусственный интеллект, чтобы он боролся со Скайнетом. Этот искусственный интеллект он назвал как-то вот по-японски, блядь, кукареку, короче, блядь, как-то он его там назвал. И он с ним общается, знаешь, заходит в такую VR-комнату, которая вся в мониторах. И, естественно, этот искусственный интеллект выглядит как голографическая японская школьница, блядь, точнее, три голографические японские школьницы. И он ведет философские беседы о том, типа, почему все-таки человечество заслуживает спасения. Это одна сюжетная ветка. Вторая сюжетная ветка, что в этот же самый 29 августа 97 года в Токио прибывают классическим образом Терминатор, который хочет этого ученого остановить, при этом он не может к нему пробраться, там типа лаборатория очень сильно защищена, поэтому он находится за его детьми. Вот. И также из будущего прибывает воин от людей, такая девушка, боец, сопротивление, и начинается, в общем-то, классическая терминаторская хуйня, в общем, гонка со временем, кто кого поймает первым, что... Прикольно. Прикольно то, что, во-первых, сеттинг — это Япония, это не Лос-Анджелес, и там есть свои приколы.
Да, кстати, забавно.
Там есть свои приколы, например, страшнейшее ограничение распространения оружия. Поэтому, как бы, Терминатор не может зайти в оружейный магазин, набрать там калашников 8 штук и 30 пулеметов. Он использует, ну, что под руку попадется, там какие-то балки металлические. Он собирает себе из каких-то обрезков арбалет, который встраивает себе в руку. Знаешь, он вырезает вот кусок кожи, и у него он такой он складной, и типа ему, когда надо стрелять, он в руку вперед так выставляет, у него так пах, арбалеты вылезают. Очень прикольно.
Бля, что так не придумать, ёбнутая.
Да. А что касается сюжета, короче, там, ну, немножко странно. Во-первых, там есть крутая атмосфера именно первого фильма. Вот это вот, знаешь, вот какая-то больше в сторону хоррора, да, то есть какая-то таинственная угроза из будущего, машина, которую никак не остановить. И это, естественно, там кровища, там голыми руками разрывают людей на части, ну, как в аниме принято. Параллельно это еще, ну, типа, это...
В аниме Миядзаки особенно.
Да. Параллельно это все-таки аниме про детей, и как бы это поначалу тебя немножко дрочит, потому что, знаешь, начинается вот это вот. Младшая девочка чувствительная, старший брат, короче, умный техник, средний брат дурачок, клоун, ну, и все время жрет. Ты такой, ну, конечно, очень смешно, но...
Вкусно жрет, это важно.
Ну, нет, хуйню.
Вкусно жрут иногда.
Хуйню всякую, типа, конфетки, блядь, чипсы. Вот.
Тогда нахуй.
И я на самом деле вот сейчас говорю, я думаю, вот как бы выйти к тому, как я к этому отношусь, и я хуй его знает на самом деле, потому что философская сторона, вот эта философская сюжетная линия разговора с искусственным интеллектом, типа, как же доказать искусственному интеллекту, что человечество заслуживает спасения? Во-первых, мы это 300 раз все видели. Во-вторых, это здесь сделано как-то странно, типа, знаешь, искусственный интеллект говорит: «Ну, Малькольм, расскажи мне, почему человечество заслуживает спасения?» И Малькольм такой: «Я тебе расскажу, но попозже». Проходит 2 серии, потом опять их показывают диалог такой: «Ну, я не то, что прям тебе расскажу, но я, может, покажу». И, короче, вот это вот тянется такой: «Блядь, мужик, ну сделай что-нибудь, мы сейчас умрем все». С точки зрения экшена, с одной стороны, очень кроваво, очень жестко, как раз в духе первого фильма, а не в духе, знаешь, почти диснеевского второго, гибнут просто пачками люди. Более того, извините за маленький спойлер, это, ну, анимационный сериал из 8 серий, в середине которого, вот где-то примерно на 4-5, происходит судный день. Ну, то есть запускаются ядерные ракеты. При этом там много каких-то странных глупостей, типа, знаешь, вот я сам не люблю, когда доебываются до художественных фильмов, до боевиков особенно, типа, а как это так, он его не убил, вот это вот, знаешь. Но здесь, блядь, когда огромный, короче, металлический скелет висит над пропастью и держится своей металлической клешнёй за ножку девушки, и у неё не то, что кости не ломаются. Она, да, нормально, она как-то отпиналась от него. Такой, да, серьезно. Потом, короче, когда вот эта девушка еще начинает в рукопашку драться с терминатором, такой, ну, блять, не знаю, конечно, не знаю. Вот. И, в общем, да, законы физики там все идут нахуй. И как будто бы там в конце все сводится к тому, что, знаешь, главные сюжетные повороты — это типа, я твой дед на самом деле, а ты мой мать, а ты мой деверь. Ну, типа вот эти парадоксы временных перемещений. А здесь японцы постарались впервые, мне кажется, за серию осмыслить вообще, типа, что случается из-за перемещений во времени? Типа, вы реально что-то меняете в прошлом? Или вы только создаете отдельную реальность каждый раз, когда следующий терминатор отправляется в прошлое?
Это модная сейчас хуйня, кстати, да.
Да это, ну, тоже. Мне кажется, она давно модная, эта хуйня. Мне кажется, со времен, блядь, «Назад в будущего 2» примерно. Где-то так. Вот. Ну, нарисовано все здорово. Рисовка очень классная. Я смотрел не в японской озвучке. Уж простите меня, пожалуйста, японо-ёбы. Я смотрел в английской озвучке. Английский дубляж там...
Японо-ёбы.
Так как это все-таки международный проект, там очень хорошая английская озвучка, там «Терминатор» озвучивает Тимоти Олифант на секунду, искусственный интеллект Розарио Доусон, ну, в общем, там хватает своих имен. И в целом кайф получить можно, особенно если вы, знаете, вот любите вот старые фильмы, и вам что-то вот хотелось, типа, не пережевывать опять, короче, Дед Шварценеггер, 85 лет, блядь, с бородой
Шарк
до пояса.
Шарк Коннер тоже на инвалидном кресле ездит.
Наконец-то в вселенной случилось что-то новое со времен вот 4-го фильма с Кристианом Бейлом. Это круто. Знаешь, как я написал в Твиттере, что, типа, вот «Хищник», новый режиссер, новое видение, там, приключения в прошлом, Чужой, там, новый крутой режиссер, возврат к истокам и Терминатор. Аниме! Это скорее похоже, знаешь, не на какое-то новое веяние, а просто отчаянная попытка. Ну, давайте мы что-нибудь, ну, совсем дешевое сделаем. Может, оно немножко заработает.
Ну, вообще, мне нравится, кстати, тенденция делать вот анимешки в последнее время. Что там, Киберпанк был, еще что-то было, постоянно по Доте, блядь, к аниме. Ну, короче, по всему, что существует в мире, можно сделать аниме. Я бы с удовольствием посмотрел бы какой-нибудь аниме-сериал по Чужому или по Хищнику. Мне кажется, из этого можно сделать что-то крутое. Или по Нечто, прикинь, аниме-нечто. Вот с этой рисовкой Дзюндзита какого-нибудь позвать бы еще, чтобы он монстров придумал. Охуеть! Ужас вообще.
А, ну еще есть такой момент, что, ну, так как жанр аниме, он как-то подозревает, знаешь, некую, ну, типа, перебор во всем.
Да.
Иногда это рушит атмосферу, потому что, например, почему-то у них Терминатор все время ходит с выпученными глазами. Просто они думают, сейчас лопнут, блядь. Это он показывает, какой он злой, потому что у него глаза выпучены такой, блядь.
Тихо, Никит, у тебя тоже сейчас, блядь, мне кажется, сосуд лопнет где-нибудь нахуй.
Ну, может и лопнет.
Аккуратнее.
Да.
Что? Ну, совет. Я вот хочу. Ну, я заинтригован даже. Я тебе так скажу.
Можно, там есть.
После,
да,
после того, что я увидел в последних фильмах по Терминатору, реально, мне как надо что-то, чтобы в моей памяти
перебить
Терминатор
вкус.
Остался хорошей франшизой, а не потому что он превратился.
Я бы еще, знаешь, как рекомендовал не супер концентрироваться на то, о чем он, типа, сюжет, а больше смотреть, типа, на атмосферу, да, вот этот вот Токио 97-го, там, смешная форма полицейских, да, там, у них уже, кстати, да, там, прикол в том, что у них уже, блядь, роботы-помощники в 97-м году там ходят, блядь, по всему городу, вот. И это тоже имеет значение для сюжета, потому что, конечно, они все там сойдут с ума, ла-ла-ла, вот это все.
Ну, общем... Бля, ну, кстати, да, если техногенный апокалипсис все-таки настанет, то Япония пизда за 2 секунды, блядь, и Корея тоже.
Да, там, собственно, один из моментов, как Терминатор находит вот этих детей, это в самом начале, это практически не спойлер, он по какому-то, знаешь, этому воздушному модему, он там пасть открывает, у него там звуки 97-го года, вот это вот... модема, и он подключается вот к этому роботу-кошечке, который дети носят с собой. Ну, то есть, есть прикольный момент. В общем, главное атмосферу, на самом деле, прочувствовать и не очень концентрироваться на то, чем они там говорят. Говорят, в общем, ерунду всякую достаточно банальную.
Чтобы не быть злым, как Терминатор, и успокоить свои нервишки, я порекомендую вам золото. Золото, которое было найдено снова спустя...
22 года, получается?
Спустя 22 года мы увидели, ну, не продолжение, но прекрасное возвращение великолепной серии, которая немножко всегда была в тени Age of Empires. Это Age of Mythology. Тоже от знаменитой Ensemble Studio, которая сделала и Эпоху Империй, и Halo Wars, кстати говоря. В общем, ребята, которые шарят в стратежках и знают, как их делать, и у них все с этим хорошо. Эпоха Мифологии была прекрасным, ну, можно назвать, наверное, спин-оффом. И сейчас решили сделать Microsoft и возродить серию, сделать Retold, возможно... Мы увидим эпоху Мифологии 3, потому что то же самое примерно было с эпохой Империи. Они сначала типа сделали переиздание 1, 2, а потом ебанули 4. Я бы очень хотел увидеть, потому что Microsoft, наверное, это такой последний оплот, который делает, ну, прям дорогие стратегии. Есть, конечно, много клевых стратегий, там God's War, на котором я раньше говорил, но это все индюшатина, которую делают долго, которую делают маленькими командами, и там они выходят приличные достаточно редко, а Microsoft не жалеет, так сказать, денег. Вот. И Age of Mythology, ну вот прям возвращает тебя в, вот в то время. Так же, как и Эпоха Империи, она прекрасно это делает. Ты сидишь с чаечком, строишь эти прекрасные домики, создаешь эту империю, и в то же время Эпоха Мифологии, у нее геймплей поразнообразнее, чем Age of Empires. Если в Age of Empires вся разница в геймплее заключается в каких-то, в каком-то визуальном виде твоих построек и в юнитах разных, с разными умениями, то здесь все немножко глубже. Здесь все начинается с того, что у тебя по-разному, значит, добывают ресурсы. У какой-то расы там тебе нужно строить амбар, рудник, лесопилку, а у какой-то у тебя есть ослик вместо этого всего, и ты просто ходишь крестьянином с осликом вместе добываешь ресурсы. А у какой-то отдельная тележка с мулом, и ты этого мула можешь куда угодно поставить. А у какой-то расы, помимо обычных крестьян, которые там собирают еду и строят здания, есть еще гномы, которые охуенно быстро копают тебе золото. Вот. И таких нюансов очень-очень много. Там есть еще один ресурс, в отличие от эпохи империи, который называется вера. Это тоже по-разному у каждой там империи создается. У египтян там ты строишь тотемы, у каких-нибудь греков ты молишься храму. У каждого есть свои плюсы и минусы. Это как очень много для маневров, каких-то фишек. Ну, в общем, все те, кто играл в оригинальную эпоху мифологии, может быть, это все подзабыли, может быть, это все плохо помнят, но вот тут на контрасте с эпохой империи там 2, 3, 4 и один, почему-то в таком порядке я это все назвал, блять, я долбоеб, но тем не менее, я вот просто как только у меня появилась возможность опять поиграть в это все с прекрасной графикой, потому что первую часть офигительно отремастерили, вторую тоже, у третьей тоже есть Definitive Edition, но она в принципе не устарела, хорошо сохранилась, четвертая это просто, блять, это, ну, это пропасть нахуй на неделю, какая она шикарная и роскошная вышла у Microsoft. Вот, ну, просто на контрасте, что я играл недавно во все четыре эпохи, и сейчас поиграл в Retold Мифологию, которая все еще находится в раннем доступе, если вы купили Deluxe. Релиз будет 4 сентября, если я не ошибаюсь. Но если вы любите эпоху мифологии, чуваки, вообще, блядь, просто вот, ну, бегите, потратьте, это стоит того. Геймплейная разница действительно ощутима, и она действительно большая. И за счет того, что в эпохе мифологии вот эти все мифические штуки, а еще и титаны, кто помнит, было такое дополнение, здесь оно, конечно же, уже есть, Complete Edition, здесь все вместе, это намного фаново.
Наверное, важно тут пояснить, что это все-таки не, ну, не переиздание, это скорее ремейк на технологиях четвертой эпохи. То есть это не то, что там, знаешь, собрали как вот первые две части эпохи, это прям переделанная игра с большим вниманием вот к старой.
Очень.
Есть видос вот этих сравнений, там здания вырисовывали там до последнего пикселя, прям точно так
же. Всё очень красиво, все вот прям вот как надо, как эпоха 4, только мифологии. Все знакомые механики только в новом виде, и все здорово, играется фаново, отличный мультиплеер, ничего не тормозит, разнообразие карт, сразу же доступны моды. Короче, все, что было в эпохе мифологии, все сразу есть, все очень здорово. Единственное, что, где мой, блять, Фрей, нахуй? Там дают за DLC дополнительного персонажа, это какой-то, вот это, по-моему, новый персонаж, потому что я не помню, потому что у всех по три бога, типа, за кого ты играешь, а тут четыре. По-моему, это новый, но он почему-то недоступен. Ну, в общем, не суть. И так достаточно контента. Любители RTS, на нашей улице снова праздник, мы снова бессонными ночами с красными глазами. Ну и надо тут рассказать, наверное, про мультиплеер, потому что мы не только поиграли в сингл с ИИ, мы еще и поиграли в мультиплеер вдвоем сначала с Никитой, а потом и втроем к нам еще присоединился наш друг Андрей Захаров. Прекрасно провели время. Никит, давай, ты, какие у тебя впечатления? Ты вообще ж как человек, который никогда в жизни, по-моему, не играл в РТС мультиплеер.
Да, это на самом деле правда. Я...
Еще один важный момент, что есть сразу кроссплей, потому что я играл с ПК, Никита играл с консолью в РТС-ку.
Да, и обратите внимание, что вот сейчас самое главное, что не было ни у кого никаких преимуществ, при том, что разные контроллеры, при том, что еще несколько лет назад, блядь, представить себе РТС с геймпада, да как это можно, да непозволительно, да это же ПК-жанр, кукареку, да, но нет, все очень здорово, удобно, классно, с геймпада играется, как будто бы ты всегда на горячих клавишах. У тебя всегда под рукой все, что нужно. Типа быстро выделить армию, быстро переместиться к нужной точке карты, быстро открыть круговое меню с постройками. Все очень быстро, здорово, не дольше, чем мышкой. Иногда, мне кажется, даже быстрее. И это очень крутой, на самом деле, экспириенс поиграть в это все в мультиплеер, потому что я, естественно, играл много в РТС, когда они были в пике жанра, то есть это конец 90-х и прям самое-самое начало 2000-х, когда это был, знаешь, прям AAA-жанр. Вот как сейчас вот главный жанр на планете, это, наверное, open-world игры, open-world экшены. Тогда это были, представьте себе, РТС. Их выходило 8 штук в месяц, блядь. Иногда они отличались, знаешь, вот чисто визуально только, причем, да. Я помню, над этим... Я помню, над этим очень много шутили в передаче от Винта, что типа вот и снова там вышла игра про то, как все улетели в космос, поделились на два лагеря и начали воевать. И вот РТС, стройте базу, стройте юниты. И самое клевое, что классический мультиплеер присутствует в Age of Mythology в том плане, что это, короче, это не Dota, это не вот это ебля, короче, крипы, блять, контролируйте там какие-то башни, хуё-моё, нет, классическим образом отстраиваете базу, менеджерите ресурсы, собираете армию, идете ебать Стаса. Потом, короче, Стас перегруппировывается, у него оказывается 8 лагерей по всем углам карты, и он тебя добивает в конце, когда у тебя уже просто нет сил ни на что. Да, и это действительно, ну, надо пояснить, что это, ну, как бы, это не скучно. Это очень драйвово, учитывая, что мифология от империи еще отличается тем, что так как у тебя, значит, собственно, у каждой расы есть свои боги, у которых есть заклинания, которые у тебя, собственно, с каждой следующей эпохой появляются, есть титаны, которые, значит, огромный юнит нечеловеческого количества ХП, который ходит и разъебывает полкарты. Это все очень сильно вот это все освежает, потому что вроде бы ты, ну, ты готовился, строил какие-то там стены, блядь, башни.
Тебе думаешь... пришел титан просто.
Или ты воспользовался заклинанием и телепортировал свою армию прямо в центр вражеской базы, и тебе остается только вот, в общем, полчаса потом ворчать в катке, что такой, какая же ты гнида, блядь, какая крыса. Да, и, ну... И что эпоха четвертая, что Age of Mythology мне нравится тем, что они, знаешь, очень выглядят, как бы это сказать, консервативно, очень какой-то примитивизм, да, то есть нет прям обилия деталей. Ты всегда видишь вот ровно то, что тебе надо видеть. Вот здесь вот здание, вот здесь вот лесок, вот здесь вот золото, вот здесь вот коровки. И нет ничего лишнего, нет каких-то прям суперэффектов, которые тебе весь экран заставляют дрожать. Все какое-то очень вот точечно выпиленное. Я такое очень люблю в играх. Мне вот очень, знаешь, раздражала эпоха вот... позапрошлого поколения консолей, там 360, PS3, когда старались прям эффектами тебе просто весь экран заляпать, блядь. Здесь у тебя по краям будет, нахуй, шлем персонажа, который все закрывает, здесь у тебя будет все размыто, а тут тебе еще фиолетовые огоньки въебало летят. Вот здесь абсолютно чистейшая картинка. И да, очень было весело. Я на самом деле давно такого не испытывал, может быть, даже никогда.
Я очень надеюсь, что все-таки вот четверка там и Retold продадутся нормально, что все вот наши престарелые геймеры, любители RTS возьмут да купят. Что очень не хотелось бы, чтобы RTS опять уходил в небытие. Все еще умеют, все еще знают, как это делается, это все еще приносит удовольствие, все еще какие-то... Знаете, это такой геймплей, вот как вот онлайн, когда играешь, да, ты прям, ну, потненько, я бы не сказал, да, что да, тебе да. просто, что ты что-то... Но и одновременно это дико уютно.
Да,
то есть это какой-то вот симбиоз, реально. Вот обычно там, да, мы играем в колду, тебе потно, и ты блядь, сука, злой нахуй. Или ты играешь в какой-нибудь, ну, не знаю, под чем я там, под что я там засыпал, блядь, недавно. А, ну, этот была киберпанк, вот эта игра. Красиво, уютно, классно, но прям ты в сон нахуй. А тут это вот прям вот какой-то вот баланс идеальный на стыке потного геймплея, когда тебе надо быть сосредоточенным, ты попробуй только расслабься, нахуй. Никита там уже засылает в твой тыл, блядь, 15 ебаных циклопов, блядь, и титан на подходе уже строится. И одновременно ты сидишь, вот у тебя настольная лампа теплым светом, чаек в кружечке, музыка вот эта знакомая, вот это, вот эти, блядь, разговоры вот этих крестьян знакомые, которые ты уже когда-то давно, 20 лет назад слышал, там «Оля, оля, блядь». И ты им даже, сука, поддакиваешь им. Ну, это прям... Вот если вы... Ну, меня, наверное, поймут только те, кто любил вот эти игры в детстве и любил этот жанр, потому что это все вот... Это, наверное, как если... Если вдруг у вас сейчас вот анонсировали героев новых, вот представьте, что они выйдут охуенные. Вот что они выйдут такими, какими вы хотите.
Какими
вот
вы,
это вот такое чувство у меня. Да, 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 да. Ну, вдруг там, да, опустим там новые герои. Вдруг выйдут герои 3 или там 5, кто какую больше любил. Но прям вот ебать, какое красивое, короче. Вот примерно вот такие у меня ощущения. Поэтому, да, всем настоятельно рекомендую. Если есть возможность, приобретите версию. Потому что я думаю, что... Конечно, сейчас это сложно стало, но я бы, наверное, прям купил бы ее целиком, а не только апдейт. Премиум. Может, попозже немножко этим займусь вопросом. Может, в Steam себе куплю, кстати. Точно. Да.
Да, это такую вещь, конечно, хотелось бы, чтобы, ну, максимальный охват имело, потому что это, ну, вот на самом деле то, что делает сейчас Microsoft с RTS, оно немножко мне напоминает то, что делали много лет назад Firaxis с XCOM'ом. То есть, типа, да, это можно выпускать на консолях, да, это можно делать красиво, да, это можно делать за большие деньги и продавать. Вот, ну, типа, да. Это все, это не жанр для задротов, которые там в Стиме за 350 рублей удавятся просто, блядь. Нет, это очень крутая игра, которая, да, заслуживает всего. Что? Что? Напоследок? Напоследок.
Давай.
Под, значит, под кружечку последнюю чая. Вышел новый художественный фильм М. Найта Шьямалана, нашего большого друга, чья дочь недавно порадовала нас тоже вот абсолютно в его духе триллерком. Вот, и тут практически сразу выбегает батя такой: «А не забудьте про меня». И что самое смешное, так получилось, что за последнее время я посмотрел два подряд триллера про маньяка. Назовем это так. Если Long Legs, который обласкали критики, блядь, который был с ебовейшей маркетинговой кампанией, которая всех просто достала в каждом углу, он мне не очень понравился. А вот Ловушка, которая там, как всегда, блядь, у Шеймалана в районе 50% на томатах, короче, все, блядь, опять он со своими твистами, блядь, ничего не умеет, не. На самом деле Ловушка мне понравился намного больше. И я даже так скажу, что это, наверное, лучший фильм Шьямалана за последние годы, вот со времен «Визита», наверное.
Ну ничего себе, ты как интригуешь.
Да. Прикол маркетинговой кампании Ловушки в том, что все решили, что главный твист слит в самом первом трейлере, в самом начале. В чем он заключается? Значит, такой потрепанный жизнью американский батя, такой вот прям батя-батя, которого играет Джош Харнетт, который наконец-то вернулся к ролям, да. Люблю его страшно, очень давно, ведет свою дочку на концерт поп-певицы популярной, там, знаете, она выдуманная, но что-то среднее, короче, знаете, типа, блядь, Тейлор Дель Рей, блядь, Лана Свифт, вот что-то такое. И, значит, он замечает, что что-то...
Шаман, блядь.
Да. Вот. И он замечает, что вокруг этого самого стадиона что-то полно полиции. И он так по-свойски, по-батьковски разговаривает с продавцом мерча, что типа, а что случилось-то? Ну скажи мне по-братски, что такое? И ему продавец мерча говорит: «Ну, блядь, только между нами, блядь. Ты человек хороший, я вижу, что ты человек хороший. Но вообще, короче, это весь этот концерт, это, блядь, сплошная фикция, это ловушка. Потому что мы знаем, что на этот концерт придет известный маньяк-убийца». по прозвищу Мясник. И типа сейчас будут всех шмонать на выходе, еще в процессе концерта будут искать, мы типа примерные приметы знаем. И как бы Джош Хартнетт понимает, что он в пизде, потому что он и есть этот серийный убийца. И это был известный трейлер, это с самого начала, тебе понятно?
В этом-то и замут, собственно, был.
Да, в этом-то и замут. И,
первые... и вот расскажи, вот у меня вопрос, вот когда раскрывают... Особенно Шьямалан, когда он сразу раскрывает, в чем секрет. Да. А такого, кстати, я что-то у него не припомню, блядь, вот, если честно.
Вот.
Нихуя себе. Чем же он, сука, зацепил-таки с Шьямалановским своим в итоге?
Ну, во-первых...
Чем взял подвал?
Смотри, половина фильма, наверное, да, первая половина фильма, это, собственно, вот этот вот процесс того, как серийный убийца пытается выбраться из этого стадиона. И это, знаешь, это очень у тебя вызывает двойственное ощущение, потому что ты знаешь, что главный герой мразь. Ну, типа, ты понимаешь, что он серийный убийца.
Да?
Да, но ты за него переживаешь, потому что, во-первых, он Джош Хартнетт, во-вторых, он потрясающе играет вот именно такого батю-бать, он шутит вот эти дед-джок со своей дочкой, она с него кринжует. И первая половина фильма, знаешь, напоминает какой-то, типа, такой крепкий орешек наоборот, где, короче, главный герой бандит, на самом деле, ему надо выбраться и уйти от полиции. И тебя прям азарт разбирает. Да как он? Ну как нахуй? Ну вот просто, ну все перекрыто, ну... И ты думаешь, блядь, ну нет способов. Я бы, думаешь, я бы не выбрался, блядь, из этой ситуации. И ты
я
прям...
бы плакал в углу, блядь.
Да-да-да-да. И ты смотришь, как он хитро проворачивает какие-то схемки, и ты думаешь, блядь, да, это хорош, прикольно. Хорош. Но потом случается вторая половина фильма.
Ага, вот она, где собака-то зарит, Шьямалановская, блядь.
Да, и, во-первых, там несколько меняется локация, там несколько меняется вообще атмосфера вот этого всего, там напряжение возрастает очень сильно, и... Под конец спрятан, сука, еще один второй теист.
Ну, конечно, блядь. Ну,
это же...
Короче, дочка маньячала у него, да?
Нет, там...
Школьница.
Там
не
знаешь...
говори, не рассказывай такое.
Не-не-не, я просто скажу, что там не так в лоб. Там прикольный теист. Он именно прикольный. Он, знаешь, он не из тех, что ты такой... Ба-ба-ба-ба, вот, знаешь, который перевернет все. А он просто, он маленький твист, он сильно не меняет общую канву, но ты такой, а, блядь, нихуя ты задумал. И, наверное, самое крутое, что в этом фильме есть, это Харнет, потому что, вообще, мне кажется, у Шьямалана давно прям пиздатых актеров не было. Ну, типа там при всем, ну, при всем уважении, конечно, ну, вот. Да. Ну, типа там в фильме «Время» я вообще не помню, блядь, кто играл, там какие-то черти какие-то реально непонятные. А здесь Хартнетт, это вот, вот знаешь, вот ты смотришь «Long Legs», и там, блядь, тебе наставили дьяволов в каждый угол, блядь, в кадре. Николаса Кейджа загримировали под такого клоуна, что просто пиздец, там просто ему все ебало перелопатили. И как-то, ну, типа, знаешь, не страшно. Здесь Хартнетт прям, ты понимаешь, что это вот зло, которое может таиться вот в твоем соседе, который, блядь, улыбнется тебе и пошутит. И вообще у него нет, вот никаких у тебя подозрений насчет него не возникнет, а он, блядь, будет распиливать женщину в подвале. Вот, вот это очень клевое ощущение вот этого зла в обыденности. И Хартнетт, мне кажется, просто превосходно его сыграл. Вот реально, он и обаятельный, с одной стороны, и абсолютно злодейский, с другой. И в этом вот, вот эти две сущности, которыми он жонглирует на протяжении всего фильма, он, ну, это прям очень за этим круто наблюдать. И в целом, как триллер это тоже работает очень круто, потому что ты знаешь, ты вот смотришь эту ловушку, и примерно каждые 15 минут ты думаешь, ну все, ну вот сейчас должен фильм закончиться, потом такой, опять, блядь, что-то продолжается, опять как-то выкрутились, потом, ну вот сейчас точно все, это финал, блядь, ну точно финал, потом такой, нет, и это, блядь, не финал. И так вот на этих вот каруселях ты качаешься до конца фильма. Очень круто, я не нахуй не понимаю, блядь, вот этих отрицательных рецензий. Здесь что-то диалоги, блядь, какие-то, блядь, не совсем настоящие, пожалуйста. Реально, идите нахуй. Все, что нужно есть. Твисты есть, Хартон прекрасный. Камео Шьямалана, конечно, есть камео Шьямалана, как он любит.
Уборщика какого-нибудь, да, небось?
Ну, типа. Вот. И, собственно, как я сейчас смотрю, при бюджете в 30 миллионов он уже собрал 71. Ну, то есть с маркетингом он уже окупился, поэтому это еще... Это еще, может быть, и довольно успешный фильм Шьямалана.
Да, Шьямалан еще все фильмы успешные, блядь, мне кажется. У него все окупаются, потому что у него есть преданные. Мы с ним всегда.
Ну, правда, да. Ну, есть такая тема, что это вот режиссер, который, мне кажется, вот один раз у него сработал на большую аудиторию с «Шестым чувством». А все остальное — это вот чисто наш маленький фан-клуб. Я снимаю для нашего маленького фан-клуба. Ребята меня поймут. Вот, и это очень круто. Он большой молодец, мне кажется. И, ну, мне кажется, он не сбавляет обороты с возрастом. У него все здорово получается. И вот «Ловушка» реально. Вот, ну, вот я смотрю все его фильмы. Вот реально, со времен «Визита», мне кажется, это самый наипиздатейший. Так что да, очень советую.
Кстати, «Время» при бюджете 18 миллионов собрал 90, прикинь. Ну, да, блин. Умеет. Шарит он, короче, как надо делать. По поводу «Лонглегса» я начал смотреть сегодня и уснул через 5 минут, как главная героиня к доске подошла вот этой своей. И я прям такой все вырубился.
Вот на «Ловушке» хуй снёшь, это правда. Там все время что-то происходит. Он, кстати, идет-то, ну, типа, полтора часа.
Идеально вообще.
Он тебя не дрочит долго, там все быстро развивается. Знаешь, вот это вот. Нет, мы сделаем экспозицию, как, блядь, сначала они будут 8 лет собираться на этот концерт. Нет, нахуй, все быстро так нарезано, монтажно очень круто. Типа, вот здесь шуточка, здесь шуточка, здесь диалог важный. И погнали, нахуй. Да. Я надеюсь, что, короче, Хартнет-то больше будет в главных ролях. Вот, теперь
Очень хочется. Безумно талантливый чувак, который... У него все вот запоминающиеся роли, они всегда классные, но почему-то вот как-то, ну, типа, нет у него какой-то такой роли, чтобы прям вот он выстрелил и в высшую лигу попал. Как будто бы. Не понимаю, по какой причине. Великий человек.
Ну, вот он, что-то он попал в какие-то вот, мне кажется, последние дебри были. Какие-то дебри, что-то он в какую-то хуету попал. Вот. Но, кстати, я вот самое удивительное для меня, что вот никак я не мог предположить, что вот этот вот моложавый засранец из факультета будет таким прям батькой-батькой. Он такой, знаешь, помятый в свитерке, такой, знаешь, щетина такая, вот такой, вот такой сейчас смеется, блядь, душ, сука, какой же ты стал хороший. Ох, да. Я тут еще смотрю вот этот каст, собственно, вот эту певицу, поп-певицу, играет женщина по имени Салека Найт Шьямалан.
Дочка еще одна, что ли?
Не знаю. Давайте посмотрим. Салека Найт Шьямалан.
Да, наверное.
Актриса. Лев. Любимая семья. Отец. Да, дочка, да.
Еще одна, да. Это младшая. Это, по-моему... Или старшая, наоборот, или младшая, наоборот. Ну, бог с ней. Молодец. Всю семью трудоустроил. Красавчик.
Да, блядь. Да.
Я вчера, короче, на послесловие добрался до Borderlands фильма.
Ага.
И мне кажется, что человечество запуталось.
Так.
Это плохое кино.
Угу.
Нет, не так. Это обычное кино, нейтральное кино с средненькой графикой, с очень хорошим кастом, который играет не самым выдающимся образом. Но это не может, блядь, собрать так мало, как оно собрало. Я не понимаю, блядь. Это загадка нахуй дыры. Это фильм, который, типа, ну, 5 лет назад ты бы сходил на него в кинцо, поржал бы попкорнчиком подпивасным, и было бы тебе хорошо, и ты бы поставил ему свои там 6,5. Это не хуже, чем дурацкие комедии с Рейнольдсом, типа вот эти боевики. Ну, Дэдпула не берем, а то сейчас меня тут, блядь. Это не хуже, чем такие же фантастические дурацкие комедии, а в чем-то даже, может быть, и лучше. И вот я, конечно, не получил удовольствия от этого фильма. Я выключил его через там час, потому что мне все, в принципе, стало понятно. Но незаслуженно он жестко так провалился. Нельзя ему ставить 4 балла там где-то там на IMDb, когда есть фильмы, которые в 100 крат хуёвее, чем это говно, и у них рейтинг больше. Это, ну, для меня это очень странно. Это вот какой-то симптом вот Ubisoft Outlaws, блядь.
Это интересный момент, мне кажется, потому что, ну смотри, что сейчас популярно в кинотеатрах? То, что люди знают. Да, то есть, типа, ты знаешь. Нет, ну ты знаешь, кто такой Веном? И при том, что фильм Параша, ну, типа, он собирает 198 миллионов, да.
Веном намного хуже Borderlands, блядь. Особенно второй. Это пизде. Вот эти всякие Морфеусы, блядь, это вообще пизда. Даже у этой Мадам Паутины рейтинг выше, чем у Borderlands. Но Мадам Паутину вообще невозможно смотреть, нахуй.
Вот. А вопрос же, понимаешь, дело же не в том, что плохое, а что неплохое. Как бы то, что фильм плохой, ты узнаешь только когда билет уже на него купил и сходил, посмотрел, да? И тут получается вопрос: кто не пошел? А кто не пошел? Те, кто не знают Borderlands, окей, хорошо, таких много. Но, насколько я знаю, для Gearbox серия Borderlands — это, блядь, золотая корова, которая прекрасно продается. То есть, получается, жадные геймеры, никто нахуй
фанаты из вот этих... Borderlands,
да, вот из эти драгоценных, ваши, из драгоценных фанатов никто нахуй не пошел, получается. Вот так получается. Вот такие вы фанаты.
Ну, ты знаешь, а с другой стороны, ну, типа, человеку, который не знает, что такое Borderlands, ему не похуй вообще, что это, типа, Borderlands, ну, название, ну, какие-то там...
Смотри, блядь, очень, ну, простой
актеры, есть. Актеры, о, нихуя, яркий постер, ебать. Нормально, пойду с пацанами схожу, блядь.
Я понял твой вопрос. Нет, на самом деле сейчас это, мне кажется, не так работает. Ты, во-первых, по всему миру, не, как бы не у нас, по всему миру выросли цены на билет в кино. Качество кинотеатров в пизде, не только в России, а вообще везде качество падает, потому что, ну, типа, все экономят, короче, лампы никто не меняет, там звуковые колонки никто не меняет. И при этом ты такой, блядь, у меня миллиард стримингов, и такой, чтобы прям встать, ногами пойти, или еще, может, заказать такси, нахуй, или, может, еще, блядь, попкорна себе купить, ну, то есть переплатить за фильм, короче, в итоге у тебя там в 1002, блядь, рублей, ну, условно, короче, я скажу. Это нужно, чтобы ты прям знал. Вот, вот на это я точно, типа, вот «Чужой» я точно пойду, «Веном» я точно пойду, блядь, «Марвел», да, «Бордер», чё? Бордер как, нахуй?
Ну, может быть, ладно.
Фуриоса, блядь, не собрала денег.
Равно, знаешь, ну, да, ну я просто...
А Фуриоса в близком, ну ты же понимаешь, да? Постапокалипсис, экшен, пустыня.
Ну да, да, да.
Если Фуриоса в этом жанре не собрала, то, ну, типа, Бордерландс пошел нахуй вообще тогда. Кто такой? Я, блядь, Мэд Макса я хотя бы знаю, блядь, там, рекламу, да, там, с 2015 года, это лучший фильм.
Потому что...
Да-да, это во-первых. Во-вторых, да. А типа Borderlands я не знаю, что такое, я не пойду. А я посмотрел, ну как посмотрел, я включил Дэдпул против Росомахи, слитую вот эту версию.
А что, вышло? А,
ну, слитую, хуёвую, да. Потому что я думаю, ну, в конце концов, при всей моей нелюбви к этой... Ну, к
надо
этому
знать,
персонажу,
что в мире творится.
Не-не-не, ну, в плане такой, типа, я же люблю Хью Джекмана, я люблю актера, которого нельзя называть, который появился в этом фильме.
Так, да, не называй.
Ну, я посмотрел минут 10, это невозможно, блядь. Это вот, короче, этот Подшибякин говорил, тебя запирают в комнате с полудурком, который пердит и плохо шутит, блядь, и просто это 2 часа, нахуй. И я поэтому выдержал только минут 10, это невозможно. Я не понимаю, как вы эту хуету смотрите, блядь.
Так, ну, что, я так посмотрю.
Давай, давай, посмотри обязательно.
Люблю хуйту смотреть, знаешь, мое второе имя.
Хуйта. Просто, блядь, никнейм в видеоиграх. В колде просто, вас убил хуйта.
Бля, хорошая, кстати, идея.
Блядь, аж в колду захотелось. Пиздец, не, наркомания.
Доза, блядь, сегодня уже все. Я пойду. Я хочу ловушку посмотреть.
Посмотри, хорошее кино.
Ты пойдешь?
Я пойду.
Сука.
Но я ненадолго пойду. Но пойду.
Не, я не пойду.
Ну давай, тормози. А то что мы сейчас, блядь, будем? Я пойду, я не пойду, блядь, я пойду посру. Вам же так важно, слушателям это слышать.
Ну, блядь, тем не менее, нахуй, почему-то слушают. Ладно, все, давай.